«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем утреннее информационное шоу. Сегодня на две части у нас распадется «Хороший вопрос». Первую половину часа мы хотели бы поговорить о том, как там в Европе с коронавирусом дела обстоят. Потому что мы пристальнейшим образом следили за развитием еще весной. Мы помним всю эту ситуацию, про отдельную шведскую модель. Мы помним про катастрофу в Италии, которая там случилась, мы тоже помним. И сейчас, получается, ну, там кто-то спорит в терминологии, там первая ли эта волна продолжается, или это вторая уже волна. Кто-то говорит, технически все-таки это все еще первая. Количество заражений растет по всему миру. Я вам должна сказать, что самое большое, по крайней мере, по статистике Института Хопкинса, насколько я понимаю, абсолютное, не относительное, абсолютное число заражений в Индии зафиксировано. Там 979 тысяч, ну почти, ну близко к миллиону, да, это отметка, выявленные случаи. Но смертей за последние, я так понимаю, наверное, это общее число, все-таки умерших 12 тысяч человек. Но тут не знаю, как там они статистику и учет ведут, это тоже отдельный вопрос, каким образом учитываются эти данные, одинаково они учитываются, не одинаково, как, что в качестве причины смерти записывается. Это мы все поняли, что это все так относительно. Но тем не менее, первую половину часа говорим про Европу, вторую половину часа говорим про Москву. Отдельно про возможные всякие меры, которые будут приняты или не будут приняты, про поддержку бизнеса или наоборот, про ограничения. Про это все поговорим во второй половине часа с Анастасией Татуловой, владельцем сети семейных кафе и фабрики «Андерсон», которая теперь стала омбудсменом по малому и среднему бизнесу. А сейчас говорим про Европу с Алексеем Волковым, заведующим сектором экономики европейских стран, Центра европейских исследований, Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Алексей Михайлович, вы с нами?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот на текущий момент, ну, меня больше всего волнует и интересует начать хотелось именно со Швеции. На текущий момент, по сравнению с другими странами европейскими, Швеция как выглядит с точки зрения мер, с точки зрения заболеваемости, статистики и прочего?
Ну, на сегодняшний день в Швеции заболело 94,5 тысячи человек. При этом погибло около 5900. Но для сравнения я возьму все-таки страны Северной Европы. Не крупные, а северные, которые сопоставимы. Так, в Дании, соответственно, заболело 32 тысячи человек, умерло 669. В Норвегии 15,5 тысяч, умерло 275. В Финляндии 12 тысяч заболело и умерло 346. Что видим из этих цифр? Если учитывать, что в Швеции население в два раза примерно больше, чем у других северных стран, то она выделяется своими цифрами, особенно цифрами смертности. Значит, что там произошло? Дело в том, что Швеция была единственной страной ЕС, решившей не применять жесткие меры для борьбы с эпидемией коронавируса. Там не было ни режима чрезвычайного положения или карантина. Власти сделали ставку на сознательность своих граждан и не планировали отказаться от этого подхода. Даже после того, как в других странах закрылись некоторые учреждения, в Швеции продолжали работать все детские сады, начальные школы, предприятия и офисы. А в Норвегии были закрыты как раз все детские сады, школы и вузы, в Финляндии школы и вузы. В Швеции по-прежнему были разрешены массовые мероприятия с числом участников не более 50 человек. В то же время в Дании и Финляндии запрещено собираться группам в составе более 10 человек. При этом решение об удаленной работе каждая компания принимала самостоятельно. И деловая, культурная и развлекательная жизнь Швеции продолжалась. То есть предприятия так в основном работали, магазины были открыты, граждане занимались спортом на открытом воздухе. Рестораны и кафе также работали, шведов лишь попросили сесть за отдельными столиками. Пограничные меры в Швеции были не столь строги, как в других странах. И лишь с 19 марта Швеция закрыла границы для въезда иностранцев не из стран ЕС. И это был один из немногих запретов, которые действовали в стране. Швеции откуда более высокие цифры? На первом этапе в Швеции не обратили внимания на дома для престарелых. И там произошло заражение, и больше всего было больных в Стокгольме. И там в марте-апреле около половины умерших людей – это люди, жившие в домах для престарелых. Кроме того, до 20% всех умерших пациентов оказались из сомалийской диаспоры. Дело в том, что иммигранты плохо знают шведский язык и до них не довели ситуацию. Поэтому там много больных, а эти люди как раз и работали в домах для престарелых.
То есть это даже не возрастные люди, а просто представители мигрантов. Понятно.
Да. И причем именно сомалийская вот выделялась. Поэтому в Швеции первоначально цифры были очень высоки. И Швецию полоскали так...
Там внутреннее расследование же было какое-то, там министр здравоохранения отчитывался.
Средства массовой информации, что вот в Швеции провалилась ситуация. Кстати, при этом все призывы властей носили рекомендательный характер и не подразумевали каких-либо наказаний. Но в итоге в Швеции основное внимание уделяется пожилому населению. Их призывают остаться дома, а людям старше 70 лет рекомендовано сохранить свои контакты. И любой зараженный изолируется от других граждан. В Швеции действуют рекомендации ВОЗ по социальной дистанции, гигиене и мерам предосторожности. На протяжении всего периода Швеции надо находиться дома при проявлении симптомов болезни, мыть руки, сохранять социальную дистанцию, работать по возможности дома, избегать общественного транспорта, а старше 70 лет самоизолироваться.
Алексей Михайлович, подождите секундочку, я хотела просто дополнить еще. У нас есть слушатели, которые имеют возможность нам писать из любой точки мира и слушать нас не только по радио в FM-диапазоне, но и через интернет. Вот, поэтому написать, если вы где-то проживаете в Европе, мы сейчас к остальным странам тоже перейдем, сейчас рассматриваем ситуацию, как там развивается вот эта динамика по заболеваемости, по смертям, какие меры принимают, какие правительства. Это все очень интересно. Мы сейчас об этом говорим с Алексеем Волковым, а вы можете дополнить, если вы знаете ситуацию изнутри. Может быть, вы нас слушаете где-нибудь в данный момент в Швеции, или у вас там кто-нибудь живет, какие-то есть у вас свидетельства тоже. Мы обязательно расцветим наш эфир вашими сообщениями. Присылайте на Telegram govoritmskbot латинскими буквами в одно слово. govoritmskbot. Ищите в строке поиска, и получится, что у вас выпадет этот наш бот и чат, и я вижу все сообщения. Если нет, то тогда СМС, конечно, более древний способ связи, но тем не менее он такой. Номер +7 925 888 94 8. Ну, если вы из-за границы пишете, то, наверное, 007 или, может быть, тоже +7. Вот, ждем ваших сообщений, продолжаем слушать доклад Алексея Волкова, заведующего сектором экономики европейских стран Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Пожалуйста, прошу вас, продолжайте.
По состоянию на конец апреля Швеция занимала 21 место по количеству случаев заражения и 14 по количеству смертей. Но в настоящее время ситуация в Швеции намного улучшилась, и уже она занимает 44 место по количеству зараженных людей и 26 место по количеству погибших.
Но меры они жестких не стали применять. То есть у них сейчас, по сути, действуют усовершенствование рекомендаций. Да, они расширили просто рекомендации, и все.
Несмотря на то, что их ругали во всех странах, что они, в общем-то, погубили свое население и так далее, они, в общем-то, сохранили свою политику, и, в общем-то, они оказались правы. Потому что сейчас ситуация в Швеции находится под контролем, количество зараженных, или точнее количество умерших, вот максимально в апреле было до 180 человек в день, меньше 100 к концу июня и меньше 10 в день через месяц, то есть с конца июля. И сейчас уровень, ну, в частности, смертности очень низкий, в отличие от многих других стран. Поэтому можно сказать, что шведский эксперимент оказался успешным, несмотря на то, что его все дружно ругали.
Но я могу дополнить еще лишь свидетельство, которое я получала именно из Швеции в то время карантина по Зуму. У меня там просто знакомые живут, они рассказывали о том, что все-таки, да, были рекомендации, люди там, кто-то самовольно отказывался от походов в ресторан, например, ну, на всякий случай. То есть, как бы бизнес там, там ограничений не было, но, тем не менее, бизнес, в общем, страдал, и люди накладывали сами на себя эти обязательства не ходить куда-то или не ездить. И якобы на каком-то горнолыжном курорте, куда обычно весь Стокгольм выезжает там в какой-то определенный национальный праздник, я уже не помню, весной у них там есть несколько дней. Так вот, там, оказывается, рестораны и даже частные подъемники не стали включать, потому что люди там не хотели видеть стокгольмцев, возможных носителей коронавируса, у себя на курорте. Ну, то есть курорты фактически не открылись. Ну, несмотря на то, что запретов не было, но вот личные, да, как бы верх принятия решений по личным мотивам, личная боязнь, она тоже играла, ну, она имела место, то есть не то, чтобы там совсем все расслабленно ходили и внимание не обращали.
Ну, вот. Вообще, основные очаги распространения коронавируса, это был Стокгольм, и он, в общем-то, и продолжал им быть на всем протяжении, и на начальном этапе это Лен-Йемтланд на севере страны, где расположены основные горнолыжные курорты, которые работали аж до 2 апреля.
Вот, ну да, вот, ну вот они и там и получили от Стокгольма, видимо, этот коронавирус. Далее, давайте другие страны рассмотрим. Я, кстати, смотрю по карте, ну я у Гугла открыла карту, у них там есть такая коронавирусная карта, за 14 дней можно посмотреть, за последние, а есть общее количество. Но я вижу, что за 14 дней даже в Гренландии 2 зараженных. Ну, Гренландия, да, не принадлежит, но все равно 2 человека заболели.
В Исландии 3500 зараженных и 10 смертей. Даже в Исландии.
Вот, и в Исландии даже, видите, когда далеко находится, тем не менее. Ну, понятно, авиасообщение там, кстати, что с закрытостью стран и кто у нас чемпион в плохом смысле слова в Европе? Какие меры принимает правительство и что в Италии? Кто больше всех страдает? Тут вот я Францию вижу, большая очень у них, конечно, статистика за 14 дней, 174 тысячи зараженных, ну, выявленных, по крайней мере. Но 873 смерти. Вот. Мы Европу берем в общих чертах, да, мы Англию не будем отбрасывать в этом смысле, просто вот вообще.
Как? Ну, я бы хотел остановиться все-таки на Северной Европе. И, в общем-то, там в Швеции было действительно достаточно свободно, а все другие страны последовали примеру крупнейших стран. И там было по существу введено состояние, ну, карантина или, в общем-то, такого, ну, в общем, запрещения всего и вся.
Локдаун мы это называем. Мы выучили новое слово в 2020 году.
В Норвегии, например, правительство ограничило путешествия. В Швеции этого не было. Можно было путешествовать свободно. Ну, тоже ввело социальное дистанцирование, закрыло школы и детские сады. Поэтому в Дании это было примерно то же самое.
Ну, вот нам, знаете, нам тут пишут уже, вот я призвала слушателей из-за границы писать, да. Пишет нам из Финляндии Андрей, да. Город да. У него называется Форсбакка. Доброе утро, земляки. У нас никаких жестких мер не было. В магазин можно без маски. И на какое-то время закрывали кафешки. Но это, видимо, про весну речь. И сейчас, я так понимаю, что там тоже мер нет. Но видите, как у них в Финляндии совсем так вот даже без масок можно ходить.
Ну, а в Швеции тоже. Сейчас Швеция это тоже, вообще да. без масок, а маски носят только иностранцы или некоторые пожилые люди.
То есть... А как же рекомендации ВОЗ? Они же вроде бы говорят, и там про перчатки все равно вроде
вот
история продолжается.
Вот я говорил про рекомендации. То есть оставаться дома, если есть симптомы болезни, мыть руки, социальное дистанцирование, работать по возможности дома, избегать общественного транспорта, поэтому они так достаточно разумно это все соблюдают. То есть в Швеции, как я понял, два основных момента. Это мыть руки и соблюдать социальное дистанцирование. Все. То есть остальное это, ну, по желанию граждан. Это может быть рекомендовано, но ни в коем случае не навязано граждан, потому что в Швеции власти положились на то, что люди проявляют сознательность и прислушиваются к мнению властей. В общем-то, так оно и было.
Я хотела заметить, что тут нас сразу же спрашивают, раз мы про заграницу вообще говорим, но мы про Европу пригласили да. Алексея Волкова поговорить. Но тут есть вопрос про Северную Корею, я не могу на него не ответить, потому что, знаете, я изучала корейский язык, вообще пристально слежу за всем, что происходит в обеих Кореях, и поэтому могу сказать первое, что Северная Корея, во-первых, наружу никаких данных по коронавирусу не выдает. Во-вторых, мы совершенно точно можем сказать, что там коронавирус тоже есть, потому что вчера был, 10 числа, парад в Северной Корее, на который выступал значит, их молодой правитель Ким Чен Ын, и он выступил с речью, и все были удивлены, что он как будто бы немного извинился перед гражданами за то, что он что-то вроде того, что недостаточно усердно, значит, оправдывает ожидания граждан, ну, это такое там слово усердное, его переводят усердно, на самом деле, ну, вот, не оправдывает. И в том числе прозвучала фраза о том, что ему жаль, что и солдатам, армии приходится бороться со всякими последствиями природных явлений, а также ему жаль, что с коронавирусом есть проблема, поэтому... То есть это прозвучало, это было обозначено, и мы из чего мы делаем вывод, что что-то там, конечно, тоже, к сожалению, происходит.
Ну,
будем надеяться, что никакой гуманитарной катастрофы не произойдет. В Англии скачек больных, посмотрите. Трифит пишет, скачки там продолжаются в Англии, что ли. Что про Китай? Складывается чувство, что они уже чем-то лечатся. Лас-Вегас пишет про Китай, я тоже два слова скажу. В Китае ситуация под контролем, там сравнительно немного заражений. Они есть из-за 14 дней.
20 человек на днях сообщили.
Вот. Да, да, они просто как-то вот контролируют ситуацию. Насчет лечиться не уверена. Были бы исследования, китайские ученые уже звучат. Они звучат в научном мире, они публикуют свои данные, поэтому у них есть тоже, как бы мы все вместе в этом смысле, где выступаем единым фронтом, все человечество, и китайцам нет смысла скрывать что-то, если бы они нашли средства борьбы, они бы сразу бы об этом заявили и, возможно, договорились бы о поставках. Итак, давайте, да, про Европу. Про Европу дальше. Значит, у нас с вами Северная Европа. Значит, заболевания есть везде. Сейчас динамика, вот прямо сейчас. То есть нигде речи пока про жесткие меры не говорится. Нигде, да? Я так понимаю.
Но в Северной Европе ситуация стабильная и в целом хорошая. То есть там заболевших очень мало. Но в настоящее время, хотя в других странах Северной Европы, в той же Испании, например, вводятся жесткие ограничения, там, например, вообще пытались закрыть город Мадрид. Вот.
Они закрыли почему-то, да?
Они закрыли, но этот самый Верховный суд постановил, что это нарушение прав человека.
Угу.
Есть движения, которые, ну, в общем, не хотят самоограничиваться, и поэтому есть какие-то выступления в разных странах. В Северной Европе такого, в общем, с таким, в общем, не сталкивался.
Но там и закрытий не было, или были вот такие полные закрытия, совершенно спокойно все посидели, да, вот весной, но сейчас просто нет.
Норвегии, Дании и Финляндии. Тоже был период, когда все было закрыто, то есть в марте, апреле, вот, поэтому... Там тоже был такой период, но с лета, в общем-то, вообще все северные страны исчезли с передовых новостных сообщений. То есть все перестали вспоминать про эту бедную Швецию, которая должна была помереть, вот. А ведь весной это ее полоскали только каждый, кто как мог, даже президент Трамп.
Ну, даже, господи, президент Трамп, он же у нас, он может у себя в Твиттере высказываться совершенно по любым вопросам, почему бы и нет. Но, в общем, с другой стороны, скажите, там министр здравоохранения лишился своего поста в Швеции?
Нет, и главный эпидемиолог, хотя его позиция признавалась совершенно неправильной, вот, но, тем не менее, он доказал, что он прав.
Так, 737...
Если не считать вот этих отдельных проколов с домами престарелых их иммигрантами, то в целом ситуация там тоже вполне приличная.
Так, в Англии что, тесты массово провели? Почему такой рост больных? В Англии ситуация неблагоприятная. Как-то можете прокомментировать? Вообще лидеры... Ну, у нас чем больше народу в стране живет, я так понимаю, такая корреляция, да? Тем больше заболевших, то есть это всегда связанные вещи.
Получается так. То есть сейчас крупнейшие страны выходят на первые места в мире. Штаты, Индия, Бразилия, Испания, Франция, Англия. То есть... Малые страны, они где-то на задворках так истории в этом вопросе.
Слушатели Финляндии уточняют, что Форсбак – это его фамилия, а город Коувола, в котором он живет, это
95... Да.
Да, да, мы знаем, конечно, 95 километров от границы России, надо было написать вам тогда, вот. Смотрите, не знаю насчет звонков, успеем ли мы принять звонки, я хотела спросить коротко у вас по мерам поддержки экономики, ведь экономика пострадала у всех, да, наверное, есть ли какие-то данные?
Да, экономика пострадала у всех, ну, например, по Швеции конкретно. Только за неделю с 16 по 22 марта из-за коронавируса было уволено 18 тысяч человек, а за весь март 36 тысяч человек. И темпы безработицы были выше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. Правительство ожидало роста безработицы до 6,5% до уровня 9-10% к концу года. Некоторые предприятия также закрылись. Например, автомобильные Volvo Cars и Scania. И дело в том, что из-за нехватки компонентов и серьезных сбоев, которые произошли в цепочке поставщиков, предприятия были вынуждены остановить свою работу. Но это было недолго. Правительство для поддержки бизнеса приняло антикризисный пакет в объеме 300 миллиардов крон. И смысл: частные предприятия получат отсрочку на выплату налогов, в том числе НДС. Среди других мер – кредитные гарантии для малого и среднего бизнеса и пособия по сокращенному рабочему дню. То есть работодатель может сократить рабочий день и платить сотрудникам пропорционально меньше, но за счет покрытия разницы в расходах государством работники будут по-прежнему получать свои 90% зарплаты. Людям теперь также платят с первого дня нахождения дома по болезни. Раньше это было со второго дня. Кроме всего, центральное правительство взяло на себя расходы компаний по оплате больничных в апреле и мае, а также основную часть расходов, связанных с временным увольнением. Самые большие затраты связаны с разрешением компаниям отложить уплату налогов и НДС на срок до года. Также правительство Швеции объявило о выделении дополнительных средств местным властям, а Государственный банк страны решил предоставить через банковские счета до 500 миллиардов крон в виде кредитов пострадавшим компаниям.
Алексей, Алексей, у нас уже закончилось наше время. Спасибо вам большое, что выделили свое время для нас. Алексей Волков, заведующий сектором экономики европейских стран Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН, был с нами. Вам спасибо, слушаем новости, и потом говорим про Москву и московский бизнес.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем, дорогие друзья. Мы говорили в первой половине часа про ситуацию с коронавирусом в мире, как она сейчас развивается. Тут есть сообщение у нас и про задают вопрос, что там про африканский континент, никто ничего не говорит. Конечно, там тоже есть статистика, но не по всем странам. Там есть страны, которые статистику не передают, какая-нибудь там Гвинея там, или Танзания. Да, в Танзании нет статистики. У меня там сейчас знакомые путешествуют. У масаев покупают вяленого козленка. Вот. Но это ничего не значит. То есть это значит просто, что может быть там тоже катастрофа, но просто об этом неизвестно. А мы перемещаемся в Москву. Вот, благо интернет у всех есть, по статистике, по странам можете сами ознакомиться, где хорошо, где плохо. А нас интересует Москва, безусловно. И сейчас мы будем говорить с Анастасией Татуловой, владельцем сети семейных кафе и фабрик «Андерсон», омбудсменом по малому и среднему бизнесу. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Да, вот, значит, хотелось бы сразу, ну, вот, вам посочувствовать. Потому что мы все помним вашу беседу и с верховным нашим правителем, и вообще ситуация была, я так понимаю, критическая. Скажите, вот для такого бизнеса, как у вас, он у вас, наверное, все-таки скорее средний, да, уже не такой прям уж малый, она, можно сказать, пройдена или еще пока нет?
Да нет, конечно, и говорить о том, что это пройдено. Давайте мы с вами определимся, мы сейчас разговариваем про Москву или про Россию?
Нет, про а вы, вот у меня был еще один из вопросов. Вы отвечаете как бы уже за всю Россию у нас, будучи омбудсменом по делам малого и среднего бизнеса. Давайте мы будем говорить и о том, потому что нас люди слушают и через интернет, говорит Москва.ру, там и смотрите, и слушайте, в Twitch трансляция идет и везде-везде. Вот. Но есть люди, которые большинство, конечно, слушают через FM-приемники, то есть это люди, которые находятся в Москве, но у которых может быть бизнес в России. Давайте сначала вот вопрос по Москве отдельно, а потом на Россию распространимся. Вот в Москве был локдаун, самый жесткий, самый такой вот. За Москвой, по сути, все там потом, кто мог, повторял, кто не мог, не повторял.
Ну вот смотрите, какая ситуация. Значит, в Москве действительно самые жесткие были меры, самое большое количество заболевших, самое большое количество тестируемых. И потом был отскок, который был там неплохое лето у предприятий торговли и услуг в целом. Ну как неплохое, опять же, все относительно там. Люди закончили лето примерно там с выручкой минус там 20% к прошлому году. Это плохо, но это выживаемо. Сейчас, вот по прошлой неделе, предприятия в Москве закончили уже с выручкой минус 40%. Ну, то есть идет падение каждый день. И на прошлой неделе мы наблюдали с ужасом, собственно говоря, продолжение той же самой истории, которая происходила, когда в городе начинают принимать указы, которые касаются бизнеса, без бизнеса. Ну, то есть мы получили ужесточение масочного режима. Ну, окей, хорошо, сейчас, слава богу, как бы немножечко приходит это все в баланс, что хотя бы мы перестаем отвечать за посетителей, с нас потихонечку снимают эту проблему, но тем не менее предприятия приходят, проверяют, закрывают. И второе, что с нами произошло, вообще очень тяжелое, это то, что город говорит о том, что чтобы не закрывать предприятия, мы вот, пожалуйста, придумали вам указ, как теперь вам надо сократить численность сотрудников там на 30%. минимум на 30%. Указ вышел.
Ну как, перевести на удаленку? Ну, сотрудников, как бы, ну, у вас есть... Давайте так, я буду сейчас немножко, хоть я не имею отношения к правительству Москвы, но таким адвокатом правительства Москвы. Ну, у вас есть там бухгалтерия, отдел кадров, да, то есть есть энное количество работников, которые не задействованы напрямую вот... там, в обслуживании клиентов, правильно? Которые могут и не находиться в зале.
Да, да. Во-первых, на предприятиях розничных, торговля, услуги, там, ритейл, фитнес и все, что с ними связано, этих сотрудников никто, по сути, обратно-то сильно не выводил. Это во-первых. Во-вторых, соотношение таких людей на предприятии, оно 1 к 100, ну, там, если мы говорим о каком-то среднем бизнесе, и 1 к 1000, если мы говорим о крупных. И основная масса людей – это люди, работающие в ритейле и в рознице. Это кассиры, продавцы, официанты, повар там, и так далее. И понимаете, эти люди и так работают посменно, поэтому постановление не учитывает множество вещей. Множество. Ни разницу между отраслями оно не учитывает. Оно не учитывает, что, в принципе, эти люди уже, вот весь бэк уже сидит дома. Я говорю, что проблема, долго можно об этом разговаривать, она, проблема просто опять в том, что вместо того, чтобы спросить бизнес, позвать бизнес и спросить, ребята, вот есть такая проблема, нужно ее решить вместе, давайте придумаем, какое может быть оптимальное решение, так, чтобы мы его сделали быстро, чтобы, ну, мы все живем в одном городе, мы заинтересованы в одном и том же. И нет, этого опять не происходит. Опять выпускают.
Ну хорошо, а давайте мы представим себе, что сейчас вы не на радио выступаете в утреннем шоу, а, допустим, вы сейчас сидите на таком совещании, вас пригласили, чтобы посоветоваться, что можно сделать. У вас есть готовые решения какие-либо, предложения?
Да, да. Верьте, с утра, знаете, чем занимаюсь? Сижу, готовлю как раз письмо к мэру о том, что нужно в указе поправить срочно, для того, чтобы он не вызывал такого ступора и такого ужаса.
Ну, расскажите нам первыми, мы тогда скажем, что там вы молодец, или увидим, что это действительно здравое предложение, и сможем просчитать их, скорость их принятия. Ну, какие меры надо на самом деле? Потому что ведь болезнь, мы же поняли, она распространяется.
Ну, слушайте, распространяется болезнь или тестирование. Я вот смотрю данные, которые журналисты дают, и это тоже странное же предоставление. Вы же понимаете, что если там в апреле тестировалось 100 человек, сейчас тестируется там 100 тысяч человек, то данные по заболеваемости точно будут разные. И говорить о том, что сейчас их больше, чем, ну, сейчас заболеваемость больше, чем весной, ну, по крайней мере, странно, честно.
Пока не больше. Нет. Сейчас майский был рекорд, во-первых, то есть о том, что больше пока речи нет, а во-вторых, вот у нас в эфире был врач, который рассказывал, как врачи смотрят на это дело, а они смотрят на заполняемость больниц. Давайте с этой стороны посмотрим. Больницы заполнены больше, чем, и приходится открывать там новые, обратно их там переводить в ковидные. Давайте, ну, спорить с тем, что происходит нечто, мне кажется, бессмысленно, да, то есть нужно предпринимать меры для того, чтобы как можно больше затормозить распространение, наверное, болезни, потому что никто не знает, ну, во-первых, по-человечески страшно, должно быть людям страшно самим, да, умереть, ну, потому что не знаешь, как твой организм бессимптомно перенесет, или ты с трубкой во рту там в итоге в реанимации окажешься.
Да, да, вы знаете, у нас как бы есть какая-то сложность, вот я могу вам сказать, что это то, с чем я на прошлой неделе билась, что у нас все-таки есть желание возложить ответственность на человека, за человека, на государство, там, на бизнес, ну, на какого-то старшего, там, на Бога, который решит его проблему. Вы знаете, это не сработает. Ну, то есть, если человеку там наплевать на свое здоровье или наплевать на меры, потому что ожесточенных противников масочного режима, их в Москве просто катастрофически много. И в общем-то, ответственность все-таки, нужно научиться брать ответственность на себя, как на, ну, как на физических лиц, так говоря, юридическим языком. До тех пор, пока это не произойдет, мы так и будем пытаться это делать через разные...
Анастасия, вот давайте, я с одной стороны с вами, конечно, согласна, вот было бы хорошо, если бы все вдруг стали такими осознанными гражданами, жителями, которые вот все делают лучше себе и всем. Это прекрасно, но давайте пример из другой области. Давайте посмотрим на парковки, на то, как машины в Москве сейчас ездят, с какой скоростью они ездят. Я вожу машину 20 лет в Москве, я неслась по Ленинскому 140 или там 130, еще когда не было никаких камер, потому что он был пустой, и это было утро, и было классно. Да. Вот, и я думала, подумала, как здорово, что в Москве такие широкие проспекты, в Петербурге таких меньше. Но на самом деле прошло буквально немного времени. А также я парковалась, где хотела, и вторым рядом, и на тротуаре, и вообще все. Ну, главное место же найти, чтобы сбегать куда-то, да? В итоге мы к чему пришли с вами все вместе, да? Никто не будет отрицать, что сейчас порядок, тот порядок, который есть в Москве, он просто, ну, во-первых, ты к нему привык. Пару раз достаточно было мне штраф заплатить по 5 тысяч там за разворот или еще что-нибудь за парковку не там, не здесь. Все, а ты приезжаешь в Петербург, как в параллельную реальность, там, где перед тротуарами, где хочешь, люди стоят в 4 ряда, там, в центре, как бы кажется это странным, как ощущение колхоза полное. Вот.
Анастасия, и вседозволенности.
Вот это все, были штрафы. Говорите,
понятно, да. И я вам говорю именно об этом. Вы понимаете, что за это не стали штрафовать строителей дорог, не стали штрафовать продавцов автомобилей. Стали штрафовать вас, людей, которые нас, людей, которые сидят за рулем. И с масками так же. Невозможно штрафовать руководителей ресторанов, владельцев торговых центров, там, не знаю, проводника в поезде.
Ну как? Вы ставите человека на вход, везде есть охрана. Это чертова охрана, которая, я не знаю, чем она занимается, откровенно говоря. Вот всю жизнь я не знала, чем они занимаются, эти мужчины.
Вы серьезно говорите о том, что везде есть охрана? То есть, по вашему мнению, в предприятиях малого и среднего бизнеса, в салонах красоты, в химчистках, в ресторанах есть охрана?
Я не знаю. Нет, в химчистках нет, наверное, нет. Но да. В больших торговых центрах или во всяких театрах, которые я вижу сейчас каждый день новости, что вот театр САЦА штрафовали, там сотрудники уже были без перчаток или что-то такое. Но большие центры, про которые я вижу в новостях, я понимаю, что там есть охрана, которую можно было бы припрячь, извините за такой вульгаризм, да, поставить им коробку с этими масками, чтобы они их просто принудительно раздавали и следили еще, чтобы на носы
натягивали. Вам нужно будет ходить за каждым человеком и смотреть, что он не снял маску.
Нет, да, заходить уже бессмысленно, я согласна. Нужно, но я думаю, что это от невозможности как бы отлавливать этих людей, да, правительство идет на такие меры. Ну окей, ваши поправки, давайте, вы обещали нам их рассказать. Вы предлагаете что, переложить ответственность на людей непосредственно, то есть каких-то дружинников завести правительству, чтобы они их штрафовали за несоблюдение масочного режима, да? Или что?
Сейчас и так, да, это до тех пор, пока мы не будем разговаривать с каждым человеком, а будем разговаривать с людьми, как нам кажется, которым легче поймать этих людей, ничего не случится. И это первый момент, который надо осознать, если мы все-таки идем путем штрафов, а то, что вы говорите, оно как раз про то, что без штрафов, к сожалению, в стране ничего не вводится, не делается, не принимается.
Я не знаю, как, я говорю, что вот есть пример, когда со штрафами вот получилось, понимаете, у нас есть этот опыт.
Это факт. Просто, к сожалению, со штрафами в случае с автомобилями это достаточно однозначная вещь, а отношению масок, равно как и к прививкам, у нас общество делится на два ожесточенно ненавидящих друг друга лагеря, кто за прививки, кто за маски, и, в общем, консенсуса там нет.
Но, тем не менее, Григорий, кстати, из Санкт-Петербурга, который нас через интернет, видимо, слушает, он пишет, что сейчас полиция в Петербурге в автобус заходит и веерно штрафует на 4 000 каждого. Верно.
Не знаю, я вчера вернулась из Петербурга, я там за все время видела 3 человек в маске, честно вам скажу. Я, конечно, не спускалась в метро, но масок там практически нет на людях. Поэтому, может, она там веерно и штрафует, но пока не помогает.
Так, какие еще вы предлагаете поправки к московским вот этим вот принятым мерам сформулировать? Кроме того, что переложить ответственность, это мы поняли.
Мы с вами сейчас ведем в очень долгий разговор, потому что если говорить об этом законе по 30%, там надо все-таки перестроиться в то, что если мы хотим в городе там 50 там, и менее процентов сейчас на улицах, это значит, нам надо там с предприятиями, которые в торговле и услугах, договориться о том, что может быть, они там сокращают режим работы, поэтому шли предприятия во всем мире. Много где работает сейчас там до 22 часов, жестко общепить, например, и там время работы магазинов тоже сокращено. Можно договариваться о разном графике работы, тогда получается, что люди начинают не пересекаться. То есть есть множество вот этих вот мелких вещей, которыми можно попробовать отрегулировать ситуацию. Но вы поймите, вот проблема, она пересекается с первой, о которой мы с вами обсуждали. Когда работодатель отправляет сотрудника домой, это никаким образом не гарантирует наличие этого сотрудника дома. Ну, совсем. То есть дальше идет цепочка.
Дальше ответственность уже не работодателя, дальше уже ответственность действительно сотрудника получается. Ну, как человека уже, как гражданина.
Да, правильно? Пока по существующему, да, указу невозможно отследить. Поэтому я вам и говорю, что все равно все это упирается в то, что если вот эта личная ответственность, она не будет как-то зафиксирована, мы можем отпускать кого угодно домой.
Да? Поэтому...
одевается и идет в торговый центр, в бар, в ресторан, в магазин и так далее.
Поэтому они просили вот эти личные данные, я так понимаю, вот это вся вызвавшая, я бы сказала так, волну критики в соцсетях, вот то, что я видела, да, как бы просочилось в новости, что руководство города требует от работодателя отчитаться о... там номера чуть ли не по телефону мы планировали отслеживать, насколько далеко от места проживания человека, уже отправленный на удаленку, перемещается. Вот. Что, правда, за этим будет следовать, тоже не очень ясно. Но да, в этом смысле поэтому... это как бы выглядит логичным. Да? То есть мы отправляем на удаленку, если, да, отправляем, то мы должны убедиться в том, что эти люди без жесткого локдауна будут себя как-то ограничивать сами. Ну, а скажите, вот вы как омбудсмен по всей России, малый и средний бизнес, представляете, у вас есть какой-то поток к вам обращений, наверняка, да? Какой он? Вы можете рассказать, какое количество обращений и какие главные темы? И отличаются ли они от региона к региону?
Ну, смотрите, в среднем за там 2 месяца я получила 87 обращений. И маленькие обращения, их удается решить. Вот у меня есть 2 таких очень серьезных подспорья в виде Московского штаба по защите бизнеса и зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова по корпоративному бизнесу. Вот эти вот там 2 человека, руководитель штаба по защите бизнеса и зампред Сбербанка, они помогают мне снять большинство обращений сейчас, потому что очень много обращений связанных с тем, что даже вот те вот сиротские меры, которые были, они в регионах, где-то там Сбербанк не смог что-то выдать, где-то затянул с кредитом, где-то вообще что-то не дали. Ну, то есть Сбербанк огромный объем кредитования выполнял по малому и среднему бизнесу, вот этого государственного, и на зарплату, которая... И большинство вопросов удается снять вот помощью 2 людей. Но... это на самом деле довольно просто, и, честно говоря, на это даже странно тратить время, потому что это такие вопросы, которые частные, они быстро решаемые, они показывают общую проблему, Сбербанк там отрегулировал что-то, и отлично. Но остальные, то, что не удается решить, понимаете, вот, например, у меня есть обращение от Ставропольских кинотеатров, с которыми ничего не могу сделать. Я уже что только не делала. Я обращалась там к Орешкину, который помощник президента по экономике. Я обращалась ко всем. Ставропольские кинотеатры закрыты 7 месяцев. Люди 7 месяцев, бизнес в ступоре, люди в долгах, ничего, контакта губернатора с ними нет никакого. И на самом деле это не единственный регион, где такое происходит. То есть люди, вот мы сейчас с вами говорим о второй волне, людей не открыли с первого представления, они закрыты с марта. Uh-huh. Ничего не помогает. И таких обращений, на самом деле, их довольно много. Вот я вчера получила обращение, тоже прям могу вам зачитать от тезки, от нашей с вами, которая пишет о том, что у них нет возможности заплатить налоги в 2020 году. Вот у них в 2018 они заплатили 40 миллионов, в 19-м 47, в 20-м заплатили 15. Они не признаны пострадавшей отраслью, им каждый день приходит пени, им сейчас заблокируют счета. И вот она пишет мне, что, вот, понимаете, ну давай, помогите нам, живые инвалидам в стране значительно больше, чем я шью сейчас спецодежду, а моя дочь, получающая помощь в государстве по потере кормильца. И вот эти вопросы на самом деле самые ужасные. То есть это те системные проблемы, которые не двигаются вовсе. И никаких сейчас нету не то, что инструментов по поддержке бизнеса на второй волне. Да нет, об этом вообще никто не думает. Принцесса совершенно здорова, второй волны нету. Но вот мы последствия первой сейчас только начинаем разгребать, мы сейчас начинаем видеть. Сейчас закончится мораторий по банкротству, начнутся банкротства МСП. И я считаю, что этот мораторий государство отчасти тоже продляет для того, чтобы
МСП... не видеть. Это малый и средний бизнес. Малый, скажите, средний бизнес. Вы уже сформулировали предложение как омбудсмен по МСП, малому и среднему бизнесу, например, прощение долгов, прощение налогов за 2020 год? Или вы такую меру не предлагаете? правительству, знаете, кому Мишустину, наверное, Мишустину надо предложить.
С того момента, как вот мы, собственно говоря, все вместе предлагали одно и то же, ничего не изменилось. Просто ничего из этих предложений.
Нет, то, что не изменилось, мы поняли. А вот мы же говорим о том, что мы будем как жаба или лягушка лапками там месить и продолжать бороться. Да, или там много есть аллюзий. Давайте про будущее. Вы предлагаете... Что вы предлагаете из радикальных мер? Расскажите. Формулируете ли вы как бы идеальный план с точки зрения малого и среднего бизнеса для правительства, для рассмотрения?
Вам идеальный или то, что я считаю, что хоть как-то может быть принято? Вам с какого начать?
Ну, сначала с идеального. У нас уже чуть-чуть времени осталось, 5 минут.
Идеальный, вы знаете, идеальный план, он был предложен и состоял в одном единственном пункте. Надо отдать бизнесу в рассрочку, там, на 5 лет, например, уплаченные налоги за прошлый год. И это очень простая, очень эффективная мера, очень легко реализуемая.
То есть, если вы заплатили налоги... А как же бюджет исполнить? А бюджет как исполнить? Я так понимаю, я, правда, в этом не очень хорошо разбираюсь, но разве деньги, уплаченные малым и средним бизнесом, не идут в бюджет на выплаты потом учителям, врачам и так далее? Нет?
Да, бюджет состоит не только из этих денег. У нас, на самом деле, в отличие от других стран, фонд национальной безопасности за кризис только вырос. Ну, вообще, как бы, деньгами...
Фонд национального благосостояния, да. Все, понятно, и... да, понятно. За счет вот этого фонда, например, да. Окей, принято. Дальше
да.
еще что?
Да, и эти деньги, они... Мы не предлагаем раздать их там. Мы предлагаем дать их длинный кредит предприятиям, которые платили налоги, потому что они смогут тогда встать на ноги. Больше фактически можно ничего не делать. Это одна простая мера, которая поможет. Эта мера, которую мы предложили, была сделана, но использована только для самозанятых. Самозанятым помогли ровно по такой схеме. И она правильная и понятная. Я не думаю, что это будет сделано, потому что этого мы не добились и в первую волну. И поэтому, что необходимо, нужно, ну, как минимум, сделать отсрочку по уплате налогов там, до конца 2021 года всем, кто будет за ней обращаться, из там, пострадавших индустрии смежных. Нужно немедленно, и это, кстати, очень простая вещь, которую надо сделать, и в Москве прежде всего, продлить мораторий на все штрафы и проверки, потому что продолжает ходить прокуратура, продолжает ходить УАТИ, продолжает ходить трудовая, налоговая, и все вот это вот в текущей ситуации просто, ну, делает жизнь предпринимателя полностью какой-то тупиковой. И, если честно, ну, очень важно, очень, это, наверное, вообще самое важное, все-таки... дать возможность и услышать предпринимателей в плане налоговой реформы. Потому что то, как устроена реформа сейчас, она вообще для среднего бизнеса, не реформа, а так как устроена налоговая система сейчас, она для среднего бизнеса практически убийственная. И ну, вот это, собственно, те необходимые изменения, которые нужны. А дальше они состоят из тысячи деталей. Но пока диалога нет, я бы сказала так.
Кто с вами беседует? Кому вы ходите отчитываться или вот из верховных, так сказать, правителей? Вот вы омбудсмен, у вас есть право просто писать, вы письменными обращениями общаетесь или личными встречами тоже? Если личными, то с кем?
Не скажу, потому что дальше, когда я вам скажу сейчас про личные встречи, из этого у нас с вами выстроится лесенка о том, кто именно не хочет помогать и не принимать никаких решений, а власть вообще не любит, когда ее ругают. Ну, то есть очень тяжело дальше выстраивать диалог, к сожалению. Поэтому не
Ой, ну да, понятно, начинаются аппаратные игры, да. Ну хорошо, ничего, нет. Главное, что вы я теперь поняла, что вы с кем-то встречаетесь, это очень хорошо, потому что просто перепиской можно, наверное, решать некоторые вещи. Я как маленький человек, многие вещи перепиской решаю. Но, наверное, если они отклоняются от стандартных каких-то решений, то уже это сложнее становится. У производственников завал, пишет нам через Телеграм, говорит МСК-бот Валерий. Падение только в услугах. Никакого падения у производственников нет. Но это Валерий, видимо, работает в каком-то производстве, и там у них, наверное, все хорошо. Алексей Морозов через Телеграм пишет. Бизнес в ступоре. Обычный процесс. Одни разоряются, другие начинают работать. Никто не гарантировал, что у всех получится. Бизнес вообще-то дело непростое и хлопотное. Ну, это вот так вот видит наш слушатель ситуацию. Через СМС тоже нам пишут. Вклад малого бизнеса в ВВП маленький. Идет кризис. Малый бизнес не сейчас, так через год завалится. Так что по помогать особого смысла и нет, пишет 40-й, но, видимо, пытаясь размышлять как правитель.
Вот. А вы знаете, это не так на самом деле. Вклад МСП в налоги не такой уж маленький, как многие считают. Он порядка 30%, и на самом деле это немало. Или у нас как бы так принято считать.
Это по России? Деле, по России так. Или
да, да, это по России. Это
30%. 30% это очень много.
Да.
Это правда много. Ну вот посмотрите в бюджет, дорогие друзья, это открытая информация, все лежит на сайте правительства Российской Федерации и так далее. Просто займитесь этим вопросом в ближайшее время. Я спасибо говорю вам, Анастасия Татулова, потому что у нас уже время закончилось сейчас с вами. К сожалению, мало было времени, но ничего. Мы еще как-нибудь с вами в эфире уже пересечемся. Владелец сети семейных кафе и фабрик Андерсон, омбудсмен по малому и среднему бизнесу была сейчас с нами. Сейчас новости.